Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. День Колумба. Кто и зачем открыл Америку? Стратег холодной войны. Переписка Кеннона. Мы рождены, чтоб Кафку сделать пылью. Процесс о наследии писателя. Тайная жизнь Святослава Рихтера. Иван Грозный в романах и операх. Толстой и музыка. Война и мир. Гольденвейзер. Сегодня Америка не работает. Сегодня выходной, столь уместной, роскошной нью-йоркской осенью. Сегодня Новый Свет отмечает свой день рождения, праздник Колумба. Повсюду устраивают парады, проходят праздничные шествия, играют школьные оркестры. Однако для 14 миллионов американцев скандинавского происхождения праздник в честь открытия Нового Света называется иначе – День Лейфа Эриксона. Историки утверждают, что этот отважный викинг опередил Колумба почти на 5 веков. Впервые мы об этом узнали из нормандских саг. Вот знаменитый отрывок из так называемого рассказа о гренландцах, где обычным для этих произведений сухим и точным языком, я бы сказал, акмеистская проза, повествуется об исторических событиях.
Лейф и его спутники взошли на корабль. Всего их было 35 человек. Среди них был один немец, которого звали Тюркер. Они снарядили корабль, и когда все было готово, вышли в море и достигли земли. Они решили обосноваться там на зиму и соорудили большие дома. В реке и в озере было много такой крупной красной рыбы, какой они прежде не видывали. В этой благословенной стране, по их мнению, не надо заготавливать на зиму корм для скота. Зимой там не бывает морозов, и трава остается почти такой же зеленой, как и летом. День и ночь не так различаются своей продолжительностью, как в Гренландии или в Исландии.
Желая исследовать новые владения, Лейф послал свою экспедицию вглубь материка. Она вернулась без его любимца, немца Тюркера. То, что с ним произошло дальше, сага рассказывает с такой непосредственной поэзией, что даже самые скептичные ученые не решаются опровергнуть истинность происшедшего. Вот этот отрывок.
Лейф вскоре заметил, что его бывший воспитатель вел себя как-то странно. Он спросил его: «Почему ты так поздно возвращаешься, отец мой? И зачем ты отделился от остальных?» В ответ Тюркер только говорил по-немецки, вращал глазами и гримасничал. Через некоторое время он начал говорить по-скандинавски и рассказал: «Я ненамного опередил своих спутников, но мне удалось сделать одно новое открытие. Я обнаружил лозы и гроздья винограда». «Правда ли это, отец мой?» – спросил Лейф. «Конечно, правда», — сказал тот, — «ведь я вырос в местности, изобилующей виноградниками». Когда пришла весна, они приготовились к отплытию. Лейф дал этой стране имя, соответствующее ее особенностям, и назвал ее виноградной землей — Виндланд.
Дикий виноград, продолжает свой комментарий Хёнинг, до сих пор водится в Новой Англии. Правда, вкус у него далеко не лучше. Но викинги не были большими знатоками вина, и уж точно, в отличие от уроженца Рейнской долины Тюркера, никогда не видели виноградной лозы. Надо сказать, что я этот виноград пробовал, и вино из него тоже. Ничего хорошего об этом сказать нельзя. С конца 18 века историки пытались поместить Винланд на карту Америки. В конце концов, они пришли к соглашению, что викинги высадились примерно там же, где и пилигримы с корабля «Мэйфлауэр», то есть в нынешнем штате Массачусетс, неподалеку от тех мест, где стоит теперь Бостон. В честь этого события 29 октября 1887 года бостонцы открыли в своем городе памятник Лейфу Счастливчику, сыну Эрика Рыжего, первому истинному предшественнику Колумба. Ученые установили, что корабли Лейфа пристали к берегу континента в октябре 1000 года. Точная дата неизвестна, но американские потомки викингов решили отмечать праздник 9 октября. Конечно, дату выбрали в пику Колумбу, на 3 дня раньше. Спор о том, кто открыл Америку, спор о том, как должен называться День Колумба, обещает быть бесконечным. Чтобы не вмешиваться в эту историческую расприю, президент Рейган, например, в день праздника выпускал сразу 2 отдельных послания. Одно в честь Колумба, одно в честь Лейфа Эриксона. Но там, где преобладают выходцы из Скандинавии, например, в штате Миннесота, вопрос об открытии Америки категорически решается в пользу Эриксона. В главном городе Миннесоты стоят сразу 2 памятника – Колумбу и Лейфу. Смотрят они, естественно, в разные стороны. Самое поучительное в истории Нового Света – то обстоятельство, что викинги в ней в истории не остались. Они пришли слишком рано. Их подвиг оказался напрасным, а открытие преждевременным. Нечто подобное, говорят ученые, случилось с Луной, на которую люди высадились тоже слишком рано. Поэтому так красиво начатая «Лунная Одиссея» прервалась на самом интересном месте. В этом смысле Колумбу, в отличие от викингов, повезло. Вряд ли он первым открыл Америку. Но Колумб открыл ее вовремя. С этого дня началось новое время.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В Америке вышла переписка умершего 5 лет назад Джорджа Кеннона, одного из главных архитекторов «Холодной войны», автора знаменитой доктрины сдерживания, которая в течение 40 лет определяла мировую политику и служила идейным основанием для таких важнейших международных инициатив, как план Маршалла и образование НАТО. Жизнь этого замечательного человека тесно переплелась с Россией. Начав дипломатическую карьеру, Кеннон изучил русский язык, продолжив семейную традицию. Его дальним родственником был другой Джордж Кеннон, много писавший о России XIX века. Автор 21 книги, лауреат 2 пулитцеровских премий, Джордж Кеннон принадлежал к тем редким ученым, которые сперва делали историю, а потом о ней писали. Самый известный труд Кеннона – «Телеграмма». В ней 4000 слов, и в музее она занимает 7-метровый стеллаж. Этой посланной в 1946 году из Москвы депеши дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей в их послевоенной политике. Кеннон писал, что Кремль охвачен историческим неврозом, который рождает параноидальный страх перед свободным миром, что делает невозможным нормальное сосуществование двух систем. Но и новую войну, которую многие тогда считали неизбежной, Кеннон признавал немыслимой. Выходом был компромисс – тотальная политика сдерживания. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. При этом Кеннон отнюдь не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитаризм, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима. Надо добавить, что об ужасах этого режима американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Впервые обнародованная переписка представляет читателю Кеннона таким, каким его мало знали. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В 2005 году, когда умер Джордж Кеннон в возрасте 101 года, в некрологах его называли одним из тех общественных деятелей, которые оказали наибольшее влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов второй половины 20 века.
Идеи Кеннона не только отразились на его эпохе, но сыграли немалую роль в окончательной победе Запада над советским коммунизмом.
Мало кто из американцев представлял себе, как рассердила бы покойного такая характеристика. Из переписки с историком Джоном Лукасом, продолжавшейся с 1952 по 2004 год и собранной в книгу «Из истории холодной войны», становится ясно, что американские лидеры неправильно поняли идеи Кеннона, который предлагал сдерживать Советский Союз, но скорее мерами политическими и экономическими, чем военными. Кеннон вообще не одобрял принципов современной внешней политики Соединенных Штатов, а именно ее милитаризации. Начиная с XIX века, Америка сделала шаг от так называемой реалистической политики отцов-основателей к идеалистической, морализаторской школе международных отношений, которую приняли многие американские министры иностранных дел и президенты – Дин Ачесон, Джон Даллас, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший. Кеннон считал эту политику разрушительной.
Утопическая в своих ожиданиях, морализаторская и иногда невыполнимая в тех требованиях, которые она возлагает на другие народы и государства. Безапелляционно уверенная в своей правильности, она грозит самообманом и эрозией влияния в ущерб Америке.
Кеннон до конца остался верен политическому реализму во внешней политике. В 1999 году он сказал в интервью журналу New York Review of Books.
«Мне бы хотелось, чтобы наше правительство прекратило насаждать демократию в других странах. Тенденция представлять самих себя центром политического просвещения и учителями для доброй половины мира кажется мне непродуманной, тщеславной и крайне нежелательной».
Но среди американских политиков победила тенденция активного вмешательства в дела мира – И Кеннон писал Лукасу:
«Большую часть своей жизни я чувствовал, что иду не в ногу со своей страной и со своим временем».
Переписка Кеннона и Лукаса представляет особый интерес для американских интеллектуалов, задавшихся целью найти объяснение упорной приверженности Кеннона политическому реализму. Его намерению, как пишет рецензент Марк Лоуренс, затормозить смелую попытку переделки мира по образу и подобию Америки. И далее Лоуренс пишет:
«Один ответ явно можно вычитать из писем Кеннона. Это его пессимистическая оценка влияния человека на ход исторических событий мирового масштаба. В мрачном письме 1953 года он пишет Лукасу: «Если нам удастся избежать новой войны, то это может оказаться столь же благодаря, сколько и вопреки нашим усилиям». Скептическое отношение Кеннона к ведущей роли Америки в мировом сообществе отчасти объясняется тем, что Кеннон смотрел свысока на американскую демократию. Невзирая на свое скромное происхождение из города Милуоки, Кеннон был человеком элитарным. «Американцы, — писал он Лукасу, — имеют опасную склонность потакать простым и прозаическим вкусом большинства, незнакомого с аристократической чувствительностью, которая одна только и способна противостоять безумствам радикального энтузиазма».
Сейчас трудно определить, сумел бы Запад дипломатическими и экономическими мерами пресечь в 50-х годах коммунистическую тенденцию к экспансии, которую сам же Кеннон заметил и описал в своей знаменитой телеграмме. И трудно поверить, что милитаризация американской политики могла спровоцировать Советский Союз и без того милитаризованный с головы до ног. Но ясно, что Джордж Кеннон пытался применить один и тот же принцип в совершенно разных ситуациях. В 60-х годах Кеннон пытался удержать Америку от войны во Вьетнаме, считая, что Вьетнам, в отличие от Японии и Советского Союза, не входит в сферу американских интересов. В 70-х-80-х годах, когда провалился детант, Кеннон пытался остановить возобновление гонки вооружений. В 90-х он был в оппозиции к правительству Клинтона, вмешавшегося в войну в Косово, и назвал расширение НАТО ошибкой эпических пропорций. В 2001 году 98-летний Кеннон предупреждал о непредусмотренных правительством последствиях войны в Ираке.
Всякий, кто изучал историю американской военной дипломатии, знает, что вы можете начать войну с одними намерениями и целями, а к концу обнаружить, что деретесь за что-то совершенно другое. У войны своя инерция, она имеет обычай разносить в прах все обдуманные намерения.
Огорченный внешней политикой Америки, Кеннон в 84 году писал в отчаянном письме к Лукасу:
«Соединенные Штаты – политически неуспешная и трагическая страна, которая всегда уязвима для демагогии, злоупотреблений и происков доминирующих сил текущего момента».
Тем не менее, Джорджа Кеннона неизменно и, несмотря ни на что, ценили в Америке. Он стал послом в Советском Союзе, потом в Югославии, потом членом комиссии по изучению результатов и последствий Холодной войны, потом ведущим аналитиком международных отношений в Институте перспективных исследований. Но, несмотря на свое влияние и статус, Кеннон писал, что никогда не чувствовал себя уютно в правительственных кругах. Он считал себя аутсайдером и, в отличие от профессиональных политиков и дипломатов, был абсолютно нетерпим к критике. Аверил Гарриман, американский посол в Москве 44-го года, у которого Кеннон был заместителем, говорил про него: «Джордж – человек, который отлично понимает Россию, но совершенно не понимает Соединенные Штаты».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В последнее время литературный мир заворожен сведениями о неизвестных рукописях в архиве Кафки. За право ими распоряжаться идет сейчас борьба в израильском суде. На этом процессе, живо напоминающем тот, что описал сам Кафка, побывал корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Элиф Батуман. С его пространным материалом я попросил познакомить наших слушателей Владимира Гандельсмана.
Пожалуйста, Владимир.
Саша, сегодняшний разговор я хочу начать с цитаты из горячо любимого мною румынско-французского философа Эмиля Чорана. Цитата из его дневника: «Мой глубокий интерес к евреям и еврейскому, к отдельным случаям и ко всем в целом. Симона Вейль, Кафка, люди иного мира. тайна есть только в них. Не евреи слишком уж очевидны. Ну, мне кажется, это высказывание не столько, безусловно, точным, сколько остроумным. Мы поговорим сегодня о воистину неочевидном человеке и невероятном писателе.
Но давайте сперва изложим суть дел.
Речь идет о литературном наследии Кафки, о том, что сохранилось, но еще не опубликовано. Франц Кафка в течение своей короткой жизни сжег около 90% написанного. После его смерти в возрасте 41 года в его столе было обнаружено письмо к Максу Броду, многолетнему и ближайшему другу, в котором Кафка просил его уничтожить все, что осталось не напечатано, сжечь, не читая. Брод эту просьбу не уважил, а мир узнал великого писателя и его романы «Процесс», «Замок», «Америка», а кроме того, бесценные дневниковые записи и письма. Затем Брод за 5 минут до закрытия границы и прихода нацистов успел бежать из Праги и в одном из чемоданов вывести все, что оставалось еще не опубликованным.
К счастью, Брод успел передать 2/3 рукописи в библиотеку Бодлейн, что в Оксфорде. К счастью, потому что оставшееся стало яблоком раздора. И вот об этом-то мы сегодня и говорим.
Совершенно верно. Это длится уже давно, и до сих пор не ясно, чем кончится. Вот тут-то и начинается Кафка и процесс. И, конечно, моментально вспоминается бессмертная фраза вашего друга Бахчиняна: «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». В данном случае можно даже сказать не былью, а пылью, поскольку речь идет о рукописях, которые не только горят, но и истлевают. Дело вот в чем. Брод умер в 1968 году и оставил своей помощнице и, как уверяют современники любовницы, Эстер Хоффе, все, что у него оставалось от Кафки. В этом месте истории появляется разночтение и, как следствие, разногласия. Мейер Хеллер, адвокат Национальной библиотеки Израиля, рассказал следующее. Эстер Хоффе, согласно завещанию Макса Брода, не просто получала право собственности над рукописями, но обязана была передать их в общественный архив. За 40 лет она так и не сделала этого. Получается, она не выполнила последнее желание Макса Брода. Ури Цват, адвокат Евы Хоффе, дочери Эстер Хоффе, заявляет: «Эстер Хоффе была обязана отдать бумаги в архив только после своей смерти, а до этого она могла делать с ними все, что угодно». Вот рукописи и были проданы или подарены. И теперь все, что пытается выяснить суд, это как документы перешли дочери Эстер Еве. Мать успела подарить их, и тогда они неприкосновенны. Или они перешли по наследству, и тогда, конечно, Ева обязана передать их в библиотеке. Но ведь Эстер успела таки продать на аукционе Сотбис рукописи процесса почти за 2 миллиона долларов. Это произошло в конце 80-х годов. А купил рукопись знаменитый архив в Германии в городе Марбах.
Книги Кафки, давайте прямо скажем, простое и ясное, достижение немецкой литературы, как проза Бабеля принадлежит русской словесности. И, быть может, рукописи должны храниться просто там, где самые надежные условия. А литературный архив в Марбахе, как все знают, один из лучших в мире.
Ну, конечно, Кафка все-таки немецкоязычный писатель. Но в Израиле есть люди, которые думают по-другому. Профессор Отто Кулка оспаривает мнение одной из дочерей секретарши Брода, Евы, что в Израиле нет подобающих условий для хранения рукописи. Он называет это возмутительной чушью. «Мы храним, — говорит он, — рукописи Эйнштейна, в частности, рукопись теории относительности, Стефана Цвейга, Мартина Бубера и так далее».
Давайте вернемся к началу дела.
Журналист описывает свой визит в суд. Сначала ветхий лифт с мерцающим флуоресцентным светом, который поднимает его на верхний этаж. И он вспоминает, что процесс у Кафки шел в чердачных помещениях. Затем он попадает в холл, где прогуливаются адвокаты, все в черном, с папками под мышкой. У некоторых файлы не помещаются в руках, они тянут за собой чемоданы на колесиках. Затем прибывают сестры. Именно они, особенно одна из них, Ева, судятся с израильской библиотекой за права над рукописями. Сестрам лет по 70. Ева одета во все черное. Вообще, эта сестричка особенно достойна описания. Она проживает одна, но не совсем. Говорят, что у нее 50 или больше кошек, а именно у нее ведь хранятся бумаги, и специалисты-архивисты вполне обоснованно опасаются за судьбу рукописи. Кроме того, ее отношение к рукописям, как говорит один из тех, кто с ней общался, почти биологическое. Она называет возможное вторжение в бумаги Кафки изнасилованием. Да, она употребляет именно это слово. У сестер 4 адвоката, и это не предел. 3 человека представляют в суде их покойную мать, есть представители архива из Марбаха и так далее и тому подобное.
Короче говоря, Ева не хочет отдавать рукописи.
Похоже, что Ева хочет съесть яблоко раздора в одиночку. Пока дебатируется, каково же было волеизъявление Эстер, матери этих сестричек. Каково было волеизъявление Эстер? Подарила ли она рукописи своим дочерям? Подарил ли Брод ей эти рукописи? Или все-таки он завещал это израильской библиотеке? Все это еще предстоит выяснить. Во всяком случае, пока идут дебаты, сестрам не разрешено пользоваться ничем из наследства матери.
А нам остается ждать решения проблемы.
Но заседание, на котором был наш журналист, закончилось не в пользу сестер. Их требование на право распоряжаться наследством было отклонено. И уже сейчас ясно, что почитателей Кафки, не говоря об ученых-кафковедах, ждут какие-то замечательные находки. В июле этого года было открыто 5 сейфов. Один в Тель-Авиве и 4 в Цюрихе. Сестры держат часть рукописей в Германии и, возможно, в Швейцарии. Если верить израильской газете и ее корреспондентам, там найдено огромное, вот такое именно слово там было, огромное количество материалов. Это записные книжки и рукописи ранее опубликованных рассказов.
Конечно, хочется верить, но с другой стороны, Володя, трудно поверить, что такой тонкий ценитель и почитатель Кафки, как Брод, оставил неопубликованным нечто по-настоящему важное, ценное, крупное, первостепенное.
Вообще странно, как могло остаться огромное количество материалов. Кафка прожил 41 год. В общем, я буду ждать с нетерпением. Я очень люблю дневниковые записи Кафки, его письма замечательные. И мне хотелось бы завершить наш разговор как раз цитатой из записных книжек. «Вороны утверждают, что одна единственная ворона способна уничтожить небо. Это не подлежит сомнению, но не может служить доводом против неба, ибо небо-то как раз и означает невозможность ворон».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Тайная жизнь Святослава Рихтера. Иван Грозный в романах и операх. Толстой и музыка. Война и мир. Гольденвейзер.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Окажется ли устойчивой парламентская форма правления в обновленной Киргизии? Об этом говорим с экспертом по Центральной Азии и странам СНГ Аркадием Дубновым и правозащитником и журналистом Маратом Хайрулиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Крыму продолжаются поиски 3 моряков, затонувшего в ночь на понедельник грузового судна «Василий». Как передает «Интерфакс», остаются пропавшими без вести 2 граждан России и 1 украинец. Прокуратура обжаловала в Верховном суде России оправдательный приговор по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в 2005 году. Сообщается, что гособвинение требует отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. В Тюменской области расследуют убийство имама мечети города Новый Уренгой Самудина Акбарова. Он был застрелен неизвестными 10 октября в Тюмени, недалеко от дачного поселка, где имам строил дом. В парламент Киргизии, по предварительным данным, проходят 5 партий. Как передает «Интерфакс», в Центр избирком поступили данные со всех участков. Лидирует оппозиционная АТА «Журт». Израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что готов продлить мораторий на строительство в поселениях на западном берегу Иордана, только если палестинцы признают Израиль как еврейское государство. Планы США по поставкам вооружений Тайваню остаются огромным препятствием для развития контактов в оборонной сфере между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил представитель Министерства обороны Китая после того, как руководитель ведомства Лян Гуанли встретился в Ханой с главой Пентагона Робертом Гейтсом. Власти Ирана сообщили об аресте двух иностранцев, прибывших в страну по туристическим визам. По данным Министерства юстиции страны, иностранные граждане, представившиеся журналистами, были задержаны во время интервью с сыном иранки Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренной к смертной казни за супружескую измену. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Тайная жизнь» Святослава Рихтера. Иван Грозный в романах и операх. Толстой и музыка. «Война и мир». Гольденвейзер. Во второй части «Американского часа» – музыкальная полка Соломона Волкова.
Что на вашей полке сегодня, Соломон?
Новейшая западная монография о Святославе Рихтере, которая так называется «Святослав Рихтер, двоеточие, пианист». Ее автор – датский профессор Карл Ааге Расмуссен, и она вышла вот-вот в Америке. И я должен сказать, эту книгу я читаю с большим удовольствием и интересом. Подумал о том, что как прискорбно, что ничего подобного в России до сих пор о Рихтере, да в общем, пожалуй, что и ни об одном музыканте в таком роде не вышло.
А что вы имеете в виду в таком роде?
Книга названа «Пианист», и она действительно фокусируется на музыкальных особенностях, на музыкальных интерпретациях и анализах, да, того, что делает Рихтер. Но там также чрезвычайно внятно и без каких бы то значительных умолчаний излагается биография Рихтера, которой было множество всяческих драматических моментов. И до сих пор ничего подобного этой биографии, как я уже сказал, не появилось, и почему-то обходится молчанием очень важные и существенные моменты рихтеровской жизни. У него ведь была очень драматичная жизнь. Во-первых, его отца расстреляли в самом начале войны, как немецкого шпиона. Далее мать ушла с немецкими войсками в Германию с человеком, который был еще при жизни отца ее любовником, тоже музыкантом, и там прожила всю жизнь, и отношения Рихтера вот с ней и с ее вот этим новым мужем были невероятно сложными и травматическими. Об этом полный молчок в советской литературе и в позднейших даже публикациях о Рихтере. Наконец, вопрос, связанный с гомосексуальной ориентацией Рихтера. Она отнюдь эта ориентация не была секретом даже в Советском Союзе в музыкантских кругах. Все знали об этом. Но, опять-таки, об этом никто даже не заикается, как будто это все не имеет ни малейшего отношения к
биографии. А вы считаете, что это имеет отношение к музыке? Ну, это важно знать?
Как же не важно знать о сексуальной стороне жизни человека, если она так важна в жизни? Это все, что сказать, для жизни человека его сексуальная биография не важна. Это мы же не можем сказать такой чепухи. Ясно, что сексуальный мир человека составляет огромную часть его вообще бытия, и неминуемым образом она, эта сторона отражается на всем, на биографии, на творчестве. А тем более, когда мы говорим о нетрадиционной ориентации, а тем более, когда это было дело в Советском Союзе, все же это как бы было подпольное. Это же создавало совершенно особые условия существования для Рихтера. Это создавало совершенно особую систему связи его общественных, его взаимоотношений с властью, с государством, с обществом. Все все абсолютно менялось в связи с этим. Я, например, из этой биографии впервые узнал, что его вот этот вот известный такой, ну что ли, показной брак с Ниной Дорляк, певицей, который продолжался очень много-много лет, все считали, что они муж и жена. Они, оказывается, при жизни никогда даже не были зарегистрированы. Брак Рихтера и Дорляк был зарегистрирован после смерти Рихтера, да, самой Дорляк. Должен сказать, что с точки зрения, конечно, юридической, как это описано в этой книге, да, я сужу, опять-таки, только по этой книге. Ничего этого я не знал раньше. Все это выглядит с юридической точки зрения чрезвычайно, так сказать, удивительно.
Чтобы не сказать абсурдно.
Да. Вот. Но, опять-таки, когда есть только эта одна единственная книга, то мы черпаем свои познания о жизни Рихтера из, вот сейчас из этой книги. И я могу только сожалеть о том, что ничего подобного в России нету.
Но мы еще знаем о Рихтере благодаря его музыке.
Да, конечно.
И в чем заключается главный вклад Рихтера в фортепианную музыку?
Но ведь вклад Рихтера не просто только в фортепианную музыку был огромен. Он в Советском Союзе как бы был таким олицетворением долгие годы, если угодно, музыкальной совести страны. Вот Рихтер был таким символом чистоты, какой-то такой отрешенности от каких-то таких земных забот, от участия в вот этой вот всем надоевшей и фальшивой общественно-политической жизни. Он как бы стоял над всем над этим. И символическим в этом плане является его исполнение Баха. Оно очень перекликается с отношением Рихтера как бы вообще к, вот, к общественной жизни. Как бы он возвышался в своем исполнении Баха над как бы окружающей музыкой точно так же, как он в своей повседневной жизни возвышался вот над этой всей суетой и этими дрязгами.
Соломон считает, что Рихтер вернул Баху огромную популярность. И в этом отношении он схож с другим великим пианистом, который сделал примерно то же самое в западном, в новом свете. Это Гулд. Как по-разному звучит Бах у этих пианистов?
Вы знаете, по сравнению с Рихтером, Бах у Гульда – это популистская музыка. Потому что Гульд играет очень эксцентрично и, в общем, напористо Баха. То есть у него Бах – это такой очень активный композитор. А у Рихтера все краски, они баховские, они как бы несколько блеклые. И это, как я уже сказал, это чрезвычайно такая отстраненная музыка, возвышающаяся над морем суеты. Этого совершенно нельзя сказать о Бахе Гульда.
При том, что оба они северяне.
Да.
Гульд ведь канадец, он с северного
Бах Гульда – это как бы активный участник жизни, он как бы все время с нами. Слушая Баха в исполнении Рихтера, мы уходим из жизни, мы куда-то как бы уносимся и слушаем эту музыку как бы далеко сверху.
личная нота.
Сегодня в разделе «Личная нота» прозвучит сочинение Сергея Слонимского, петербургского композитора, которого я знаю уже очень-очень много лет, который, когда я учился в Ленинградской консерватории, был там уже ведущим и уважаемым педагогом, с которым я там часто сталкивался, разговаривал, очень многому у него научился. И до сих пор нахожусь под обаянием его личности. Он недавно приезжал в Нью-Йорк, мы не виделись почти 40 лет, встретились, говорили, как будто бы и не расставались. И сочинение, о котором я говорю, прозвучало не так давно в Петербурге. Там, в Петербургской консерватории, был организован фестиваль, который называется «Под знаком вечности». Он проходит во второй раз. В данном случае он имел под заголовок «Царственные книги», потому что в программе этого фестиваля исполнялись произведения, связанные с тремя русскими монархами: с Иваном Грозным, Борисом Годуновым и Петром Первым. Вот. В музыкальном плане, пожалуй, самой интересной фигурой здесь является Иван Грозный. И поэтому, вот, скажем, опус Слонимского, который я покажу, это увертюра его к опере «Видение Иоанна Грозного». Но сначала я хотел бы показать сочинение русского классика Римского-Корсакова, которого фигура Грозного тоже очень привлекала. Вообще ведь Грозный, как, может быть, никто другой, являлся всегда знаковым лицом, знаковой фигурой для культуры российской. То есть вот в зеркале Грозного, условно говоря, отражалась современная ситуация каждый раз российского общества.
Причем это идет еще от историков, от Карамзина, от Соловьева, Ключевского. У всех у них Иван – это центральная фигура. Вы знаете, я думаю, что это идет еще и потому, что нужна какая-то параллель с античным миром. И вот, скажем так, Иван Грозный – это как Цезарь. Это вот та ось, на которой стоит русская монархия. И всегда это был вопрос либерального и консервативного мироощущения.
Да, и либо Грозный трактовался как бы положительным плане, как собиратель России, это вечная тема, либо, значит, к нему можно было относиться как к тирану, но тоже еще тирану, но, что называется, себе на уме, а можно было его трактовать и как абсолютно безумного убийцу.
Интересно, что Мирхольд трактовал его, Ивана Грозного, как ренессансную фигуру. И он говорил, что за Иваном развиваются шатры, которые развивает вот этот ветер свободы, ветер гения. И видел в нем такого тирана-гения. Но любопытно, что образ Ивана Грозного сейчас опять вернулся в русскую культуру и крайне любопытным образом. Дело в том, что когда началась, вот даже не перестройка, а уже когда перестройка кончилась, когда началась русская свобода, когда началась вот нынешняя ситуация, то главным персонажем историческим, которого все политики всех направлений хотели видеть своим кумиром, был Петр Первый. Однако не Петр, а именно Иван Грозный вернулся обратно в русскую культуру. Вот сейчас фильм вышел про Ивана Грозного «Царь», но меня больше интересует интерпретация Ивана Грозного Сорокиным, который вернул в нашу культуру и этот образ, и этот язык. Я спросил у Сорокина, как вам удалось так ловко писать на языке Ивана Грозного, ведь это язык XVI века. Он сказал, что у каждого русского этот язык на языке, нужно только снять тормоз, и польется вот эта вот речь, которая понятна была опричникам.
И то же самое, между прочим, в значительной степени в музыке. Римский-Корсаков, человек, который очень остро реагировал на общественные проблемы в своей музыке, у него две оперы связаны с Иваном Грозным. Это «Псковитянка» и «Царская невеста». «Псковитянку» он начал писать совсем молодым человеком. Первая ее редакция относится еще к 1872 году. А затем он сделал еще одну редакцию, но исполняется она обыкновенно в последней редакции 1892 года, и там Грозный трактуется вот как царь Грозный в соответствии с литературной первоосновой драмой поэта Льва Мея. Вот. Но как человек, что называется, весьма неглупый и здравый. Но интересно, что вот в увертюре, которую я хочу здесь показать Римского-Корсакова, мы ощущаем также вот и эту зловещую ауру, которая неминуемым образом сопровождала даже такой, в общем, скорее позитивный взгляд на Ивана Грозного. Дирижирует Василий Синайский, оркестр филармонии BBC.
Соломон, вот эта зловещая аура, которую мы только что действительно слышали в этом эпизоде музыкальном, мне кажется, что она напоминает музыку Прокофьева к фильму «Иван Грозный».
Прокофьев, безусловно, ведь он же, Прокофьев был учеником Римского-Корского. И вот эта вот традиция петербургская, она так вот и прошла от Римского-Корского к Прокофьеву и затем к Слонимскому, который принадлежит фактически к этой же самой школе и который много и очень интересно писал о Прокофьеве. Он замечательный знаток творчества Прокофьева. И, кстати, он всегда жаловался, он говорил мне, что к нему в Петербурге всегда относились как к белой вороне, в городе, где... Это город Шостаковича, а он был как бы последователем в большей степени Прокофьева. Но отношение Слонимского к Ивану Грозному, безусловно, отрицательно, и он его рассматривает как безумного кровопийца.
Ну, потому что он уже прошел через опыт Сталина.
Конечно, конечно. И либретто для этой его оперы, которая так и называлась «Видение Ивана Грозного», она, премьера ее была осуществлена в Самаре в 1999 году под управлением Всеслава Ростоповича как дирижера, написал Яков Гордин, с которым Слонимский сотрудничает в оперной сфере.
Замечательно. Яков Гордин, это, как напомню, это соредактор журнала «Звезда» и наш общий друг и товарищ.
Да. Мы очень любим и автор либретто, также к другим операм Слонимского, «Мария Стюарт» и «Гамлет». И вот это тот портрет царя, современный и в то же время связанный с историей, который отражается в увертюре Слонимского к его опере «Видение Иоанна Грозного».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем музыкальную полку Соломона Волкова. Толстой и музыка. Война и мир. Соломон, в нашей рубрике «Война и мир» все больше войны и войны. И Толстой воевал при всем его темпераменте, конечно, он не мог устоять, и он воевал со всем музыкальным миром тогдашней России. Был музыкант, которого он любил?
Да, был. Это Александр Борисович Гальденвейзе, легендарная фигура в области музыки, пианист и композитор, учитель, выдающийся педагог, который воспитал ни одного замечательного пианиста. И, вы знаете, я даже с ним познакомился.
Сколько же ему лет было
тогда? Ой, он уже был тогда совсем старенький, такой сухонький вес. Я на него смотрел с невероятным почтением, зная, что это человек, который столько времени провел с Толстым, что он об этом написал целую книгу. И эту книгу, она у меня уже тогда была, я ему дал ее надписать. Она вот надписанная им, эта книга и книга «Лев Толстой. Литература и искусство». Он мне две книги написал, и они до сих пор у меня хранятся здесь, в моей Нью-Йоркской библиотеке. Это такие драгоценности моего приватного книжного собрания. Так вот, его и боялись, и уважали, трепетали перед ним. Он был невероятным авторитетом, а он, в свою очередь, был в молодости таким убежденным толстовцем. И в этом качестве как бы подружился с Толстым. Но, кроме того, вот Толстому нравился Гальденвейзер. Ему нравилось, как он играет. Ему нравилось сказать, что в шахматы он, Гальденвейзер, хорошо играл. Они с Толстым много играли в шахматы. И даже есть фотография, где они изображены за шахматной доской. И Гальденвейзер был, что называется, вот личным, да, приватным пианистом Льва Николаевича. Люди занимались своими делами в той же Ясной Поляне, а Гальденвейзер сидел у рояля и играл музыку самую разнообразную.
То есть благодаря ему мы знаем, что любил Толстой.
Да, но интересно, что он играл и то, что Толстому нравилось, и то, что Толстому не нравилось тоже. В частности, играл он ему и Чайковского, потому что Гальденвейзера-то с Чайковским связывала очень прямая линия. Гальденвейзер учился композиции у Аренского и у Танеева, которые, в свою очередь, учились у Чайковского, были любимыми учениками Чайковского. И таким образом Гальденвейзера можно назвать музыкальным внуком Чайковского. И вот когда я слушаю вот эту запись сентиментального вальса Чайковского, то я себе так и представляю, как он сидит и наигрывает эту музыку, а Лев Николаевич, может быть, слушает, может быть, читает, и все другие занимаются своими делами, кто вяжет, кто просматривает газету, кто другим какими-то хозяйственными делами занят. И над всем этим витает вот этот вот сентиментальный вальс Чайковского.
Thank you.
гостях «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».